по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 781-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша команда прямого эфира. Мы с вами сегодня в книге пророка Исаии, мы с вами сегодня читаем 8 главу. Нам, кстати, кое-что нужно договорить, кое-что завершить в связи с 7 главой. И есть сообщения, которые, собственно, об этом тоже говорят. Александр Павлюкевич обращает наше внимание на 15 стих. 7 главы. Да, вот сегодня, в частности, об этом тоже у нас с вами обязательно пойдет речь. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 лет. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Когда-то в 70-е годы 20-го, то есть уже прошлого века, доктор Маги сделал вот эту серию радиопрограмм. Радиопрограмм, которые назывались «По страницам Библии», и на которых мы, собственно, основываем наши эфиры. Но тогда ведь не было интернета в том виде, в котором мы знаем его сегодня. А сейчас у нас с вами есть возможность собираться здесь, собираться в этой трансляции, в этой группе, в которой вы нас смотрите, и в других группах. Кстати, и писать вы нам можете здесь же, и в этой, и в других группах, и в нашем приложении Теос, и на нашем сайте teos.fm. Так вот, у нас есть возможность собираться, обсуждать Священное Писание, познавать Бога и, что самое главное, меняться, или точнее, давать Богу возможность. Это очень важно, давать Богу возможность нас менять. Бог действительно меняет нас, Он хочет, чтобы это было так. Так, тут у нас есть интересные сообщения, с которых мы, собственно, сегодня начнем. Галина Земчихина прислала нам молитвенную просьбу о поездке с внуком в Ставрополье. Мы молились и будем молиться. Также я напоминаю, что сейчас у нас есть на Теос Медиа, если вы слушаете нас именно на Теос Медиа, у нас есть программа, которая называется «Молитва». Эта программа у нас идет, по-моему, по московскому времени, если я не ошибаюсь, каждую среду в 15 часов. Ну, посмотрите на сайте в расписании, в любом случае можете найти. И подключайтесь, пожалуйста, тоже для того, чтобы молиться друг с другом, для того, чтобы молиться с другими христианами, подключайтесь и к этому эфиру. Теперь интереснейший вопрос прислал Олег Коняев. Сначала я не понял этот вопрос, потом я прочитал также ответ Александра Шемякина и следующее письмо, следующий комментарий Олега. И вот тогда история стала гораздо более ясной и более понятной. Вот что пишет Олег. «У меня вопрос такой. Я верю, но не фанатично. Библию читал, и люди тогда не знали, что знают сейчас. Иисус говорил: «Не создай себе кумира, а с него кого сделали? И где живет Бог? Только если Бог есть, только если Бог есть ты сам». И есть поговорка: «На Бога надейся, но сам не плашай». Кого сделали из Иисуса? И вот вы пишете про то, что из Бога, из Иисуса сделали кумира. Ну, дальше вот Александр приходит к тому, что он сам, или как бы «если Бог, ты сам», и приводит поговорку: «На Бога надейся, но и сам не плашай». Александр Шемяков отвечает здесь Олегу. Он пишет про то, что мы можем сотворить кумира из кого угодно, но только не из Иисуса, потому что Иисус – Бог. Мы не можем сотворить из Него кумира. Кумир – это изначально то, что занимает место Бога, что становится для человека центром его фокуса. А так как Иисус – Бог, отношения с Ним выстраиваются как отношения человека с Богом, но никак не с кумиром. Это заведомо неправильное утверждение. Да, но, Александр, посмотрите, что сделал в своем утверждении, в первоначальном утверждении Олег Коняев. Олег Коняев, потом он вам, нам с вами это расписал еще более подробно, он же пришел к тому, что на Бога надейся, но сам не плашай. То есть фактически Олег Коняев говорит: «Я не буду сотворяйте из Иисуса кумира, в чем мы с ним согласимся, конечно, да, и не будем мы сотворять из Иисуса кумира, в частности, потому что это невозможно. Но дальше, буквально в следующем предложении, Олег фактически пишет о том, что это место, место Бога, занимает он сам. А вот дальше еще более интересная история, потому что Олег отвечает Александру: это только красивые слова, а я вам логические вопросы задал. Не логические вопросы, на самом деле это не вопросы логики. Вот, ну ладно, постарайтесь ответить на них. Да, Бог мне помог, и да, я ходил в церковь, там... Тут грехи отпускать ходил, свечки ставил, пел в церкви, но не замкнулся на этом. Да, я верю, тем более, что со мной произошло после этого еще больше стал верить. Но опять же, говорю, не замыкаться на этом. Вот правда обо мне. А где правда о Боге? Олег Коняев. Вы пишете: я верю. Я просил, чтобы Бог мне помог. Я ходил в церковь, я исповедовался, я ставил свечи. И дальше вы пишете: вот правда обо мне. Я не знаю вас лично, Олег Коняев, вы не знаете меня. Я читаю только то, что вы написали. И прошу у Бога помощи, чтобы вот в молитве, да, чтобы ответить на то, что вы пишете, о чем вы спрашиваете. А вы говорите: не сотворить кумира из Христа. Действительно, Александр вам совершенно правильно ответил, что сделать это невозможно. Кстати, есть одна история, которая возможна. Ну, это, наверное, не про вас. Хотя, не знаю, возможно, может быть, про вас. Короче, история заключается в том, что иногда люди сотворяют себе кумира из христианской деятельности. Вот это служение. Но вот я так люблю церковь. Я так люблю церковь. Но мне жизни... Без церкви нет. А что ты любишь в церкви? Ну, вот я люблю туда приходить, я люблю там, я не знаю, петь в хоре или в группе поклонения, я люблю там проповедовать, я люблю там с людьми тусить. Меня вся эта движуха вдохновляет церковная. Фактически человек, который говорит так, сотворяет Бога из церковного служения, сотворяет кумира из церковного служения. Вот для такого человека именно церковь становится кумиром. И на самом деле это страшно. Он говорит: я люблю церковь, но на самом деле церковь для него стала кумиром. Есть люди, причем зачастую эти люди как раз и оказываются активными христианскими служителями, которые как раз и переступили эту черту, для которых церковь как раз и стала вот таким кумиром. Это действительно одна большая и очень серьезная проблема. Но, читая ваши письма, я думаю, что это все-таки немножко не про вас. Вы отталкивались в вашей вере от себя. Что Бог может дать мне? Как Бог может помочь мне? А штука-то в том, и это очень серьезная штука, что мы без Бога банкроты. Вот я... не могу ничего сделать, я не могу выйти из этого состояния, просто потому что во мне такой возможности, такой силы нет. Я служу Богу не потому что, ну, просто у меня хорошо все, да, и вот со мной все хорошо. Ну, просто пусть он мне немножко поможет, и оно станет лучше. Не, я служу Богу, потому что без Него... Все, без Него это будет действительно конец. Я служу Богу, потому что без Него я оказываюсь банкротом. Теперь вы говорите и вы просите ответить, я попытаюсь вам ответить. Христос превознесен. Невозможно сделать, ну, скажем так, вот есть какой-то мужчина, который не является вашим отцом. Вот, и вы знаете, кто на самом деле ваш отец. Вы можете относиться к другому человеку как к отцу, но невозможно сделать другого человека вашим отцом. Вашим отцом всегда будет тот, кто, ну, либо биологический отец, либо в нашем сегодняшнем мире, когда разные бывают истории, тот, кто вас воспитал. Я приведу такой пример. Наставник, Кстати, это было в церкви. Вот эта история была как раз в церкви. Я сам не был свидетелем этой истории. Я ее слышал в проповеди от пастора, который, полагаю, тоже ее от кого-то слышал. Поэтому ручаться за истинность этой истории я не могу. Однако она очень показательна, она иллюстрирует то, о чем мы с вами сегодня говорили. История вот какая. Некий служитель, учитель воскресной школы, решил... Ну, на самом деле, если так подумать, он переступил ту линию, которую он не имел права переступать. Короче говоря, он говорит молодому человеку, вот да, я тебя наставляю, и я тебя люблю любовью Иисуса Христа, относись ко мне как к отцу. Я хочу, да, вот чтобы ты относился ко мне как к отцу. Молодой человек говорит, ну, это невозможно. Потому что у меня уже есть отец. Но он же алкоголик, но он же пьяница, говорит этот учитель. На что молодой человек, подумав, отвечает, да, он алкоголик, да, он пьяница. Я буду относиться к нему как к плохому отцу, к сожалению. Да, вот плохому отцу. Я буду молиться за него. А давайте я лучше к вам буду относиться как к хорошему наставнику. Но я не буду вот эти две вещи путать. Молодой человек почувствовал очень важную вещь. Место отца этот наставник для него бы не заменил. Опять-таки, ситуации могут быть разные. Я понимаю, что это не для всех и не у всех это в жизни получается именно так. Но аналогичная история и в наших отношениях с Богом. Место Бога никто не заменит. Однако, если на место Бога вы поставите какие-то действия, какую-то деятельность, даже очень хорошую, даже очень христианскую, ну вот да, тогда эта деятельность и рискует стать для вас кумиром. Пишет Таня Кунантера-Лайнен, авторитарность отвращает, ласка и смирение привлекают. Знаете, что здесь самое сложное, Таня? Сочетание ласки и твердости или смирения и твердости. Есть вещи, когда мы просто должны встать очень твердо и сказать... Кстати, мы с вами дойдем уже послезавтра. Мы с вами дойдем до истории, когда действительно Бог очень жестко говорит Израилю совершенно конкретные вещи. Кстати, по поводу этих конкретных вещей пишет Софа Рили. Она здесь упоминает конкретный народ. Я не буду этот народ здесь называть, потому что не хочу, чтобы наши передачи были националистичными. Вот, но она пишет, эти люди набожные, но воровать умеют и не считают это грехом. Во-первых, я знаю про церкви, которые, причем я думаю, что многие наши слушатели знают, а если не знают, то могут найти в интернете, про церкви как раз служат этой народности, этим конкретным людям. И с одной стороны есть стереотипы восприятия разных народностей, с другой стороны есть исторические причины, которые формируют те или иные народности. Вы ставите некое противоречие, вы пытаетесь загнать нас в противоречие между набожностью, с одной стороны, и нехристианским поведением, с другой стороны. Одна история – это национальные стереотипы, я об этом сейчас говорить долго не буду, но есть и другая история, которая, как мне кажется, здесь куда более важна. Вот смотрите, про еврейский народ часто говорилось и говорится, что этот народ набожный. Набожный он, потому что, ну вот, он что? Он призван Богом? Да. Он стал Божьим народом? Да. А в чем, скажите мне, пожалуйста, выражалась, допустим, набожность еврейского народа в истории, ну, более поздней? Я имею в виду все-таки библейскую историю, но более позднюю. Это история времен судей, это история времен царств, особенно Северное царство уже вот после, да, когда у нас идет эпоха разделенного царства, после 722 года до Рождества Христова. Так вот, история Северного царства, да и история Южного царства тоже. Особенно на севере набожности было хоть отбавляй. Богов было на двух руках и двух ногах не сосчитаешь. А набожность не делает человека верующим. Вот это важно заметить. Набожность я еще раз это повторю, не делает человека верующим. Набожность даже не делает человека спасенным, уж тем более не делает человека спасенным. Но возможно представить себе человека набожного, который к личным отношениям с Богом вот относится как к чему-то такому, ну, несуществующему для него, что ли. Он набожен, но при этом он оказывается далеко оторван как раз от личных отношений с Богом. Это, к сожалению, реальность. Так что противоречия здесь не существует. Бывают очень набожные люди, которые приводят, при этом не приходят ко Христу. Сказать о том, что человек набожен, даже в нашей культуре, в культуре, в которой очень сильно влияние православной церкви, даже в этой культуре сказать о том, что человек набожен, это еще не значит сказать, что он христианин, это еще не значит сказать, что он любит Господа. Поэтому я просто думаю, что нам с вами не стоит путать эти вещи, не стоит путать человеческую набожность, людскую набожность и готовность служить Богу. Понимаете, набожность, это как раз возвращает нас к тому вопросу, который мы с вами поднимали в связи с письмом Олега. Ведь набожность зачастую проявляется только в каких-то внешних моментах, в внешних ритуалах, традициях, в чем-то таком, что мы привыкли делать. Понимаете, тут часто, кстати, об этом спорят и часто об этом спрашивают. Ну вот в нацистской армии были люди, причем церковь там эту всю историю поддерживала, которые вот пытались даже с библейской точки зрения обосновать то истребление евреев, которое происходило. Были люди, причем это были служители, это были пастыри, которые говорили о том, что Гитлер — это настоящее солнце правды. Да, вот взойдет солнце правды, применяли к фюреру. И это было страшно. Набожность не становилась синонимом спасения. Это, я говорю, не только для того, чтобы мы были внимательны к другим, хотя и для этого тоже, но это, наверное, не главное. Я говорю об этом для того, чтобы мы были внимательными к самим себе, чтобы христианская деятельность, христианский ритуал, я использую здесь слово «ритуал» в нормальном значении, не просто погребальный ритуал, да, а вот то, к чему мы привыкли, чтобы она не заменяла для нас Бога. И вот в Израиле, как мы с вами читаем в книге пророка Исаии, именно это и произошло. Религиозная деятельность заменила для этих людей личные отношения с Богом. Результатом стало то, что Бог сказал: «А мне не нужны ваши жертвы. У вас нет обновления, у вас нет настоящего общения со мной. Эти жертвы вы приносите не от чистого сердца. Эти жертвы вы приносите просто потому, что так положено». Вот. И дальше мы с вами возвращаемся к... Да, я напомню, что вы нам можете писать, что завтра мы прочитаем ваши комментарии. Скажу еще несколько слов по поводу книги пророка Исаии. Перед нами одна из книг, которые действительно очень по-разному разные люди интерпретируют. По интерпретации пророка Исаии можно понять, к какой группе внутри христианской церкви относится тот или иной человек. А тут несколько таких ключевых вопросов. Ну, например, вот книга пророка Исаии – это про Израиль только или и про церковь? А может быть, уже только про церковь и не про Израиль вовсе? Такая точка зрения, такое понимание тоже существует. Дальше. Книга пророка Исаии – это только про то время, когда она была написана? Или это и про будущее время, про последнее время, про последние дни? Опять-таки, совершенно очевидно, что разные христиане на эти вопросы отвечают очень и очень по-разному. И вот 7 глава, 14 стих – это история, которую действительно разные христиане читают по-разному. Ну, например, да, вот есть люди, я скажу, может быть, кого-то это удивит, есть люди, которые считают даже среди христиан, что это пророчество относится не к рождению Иисуса Христа. Они в меньшинстве, но такая позиция существует. Да, вот они говорят о том, что это только указание на ребенка, на второго сына Исаии, мы об этом сыне будем говорить, который родился в 8 главе, рождение которого описывается в 8 главе. Это конкретный знак для того времени, который был дан царю Ахазу. Вот такие люди есть. Я думаю, с этим утверждением вы можете встретиться. Спасение этим утверждением не определяется, не измеряется. Но когда человек говорит такое, есть смысл попытаться позадавать следующие вопросы. Ну, хорошо, ты не считаешь, что Исаия 7:14 относится ко Христу, а кто же тогда Христос? Вот он только человек, пусть даже очень хороший, очень благочестивый, познавший Бога, трудящийся, трудившийся ради Бога и так далее. Или он Господь и Бог и Спаситель. Очень часто люди, которые не принимают Исаия 7:14 как текст, относящийся ко Христу, не примут и утверждение о том, что Иисус Христос – это Бог. Тогда уже христианином такого человека назвать невозможно. Ну, по тем многим причинам, о которых мы с вами уже говорили. А может быть, менее серьезное, но все-таки еще одно разделение во мнениях. А 8 глава, вот рождение второго сына пророка Исаии, оно связано с 7 главой или нет? То есть вот этот второй сын, это, ну, по крайней мере, частичное, вот для того времени, это исполнение пророчества или нет? Или это разные истории? 7 глава относится только к грядущему Спасителю, только к грядущему Христу. А 8 глава – это уже отдельно. Да, вот как-то так. Доктор Маги, по материалам которого мы готовим передачи, стоит именно на этой позиции. 7 глава относится только к грядущему Христу. 8 глава – пророчество 8 главы – это уже отдельная история. Не все с этим согласятся. Тут я хочу сразу вас предупредить. И я думаю, что каждому из нас на эту тему есть смысл подумать, каждому из нас есть смысл задаться вопросом о том, как он это понимает. Но в любом случае 8 глава ставит нас перед очень важным выбором. Этот выбор звучит снова и снова в Священном Писании. Это выбор о том, что ты будешь делать. Ты будешь разбираться со своей проблемой греха сам, или ты предоставишь Богу возможность решить через Иисуса Христа эту проблему. Понимаете, человек может быть сколь угодно набожным, но говорить: «Я вот сам с этим грехом разберусь», через свою набожность никаких результатов, угодных Богу, это не приносит. Будем сегодня читать Священное Писание. Давайте обратимся к Господу в молитве сначала. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас сейчас. Будь с нами, наставляй нас, Господи. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 781-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами переходим сегодня к 8 главе книги пророка Исаии. Я хочу напомнить вам, насколько важно не просто слушать наши беседы, не просто смотреть наши трансляции, но при этом читать Священное Писание. Сразу предупреждаю, что во время трансляции, как вы, я думаю, уже заметили, на экране ничего нет. И сделано это не случайно. Сделано это для того, чтобы перед вами была Библия. Мы могли бы показывать вам на экране библейский текст. Мы решили этого не делать. Для того, чтобы вы привыкали сами. Для того, чтобы вы брали Библию в напечатанном виде или в ваших электронных устройствах, в ваших гаджетах и читали. Кстати, сегодня мы с вами увидим описание свитка, на котором написано некое слово. Для человека важно увидеть слово записанное.
И Бог это отлично знает, потому что Бог нас именно такими создал. Так вот, берите Слово Божие в руки, берите библейский текст в руки, читайте Священное Писание, а не просто слушайте эту трансляцию. Итак, мы с вами узнаем еще об одном сыне. Некоторые говорят о том, что именно он стал прямым, непосредственным исполнением пророчества в книге пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. Возможно, хотя я не уверен, так это на самом деле или нет. Это пророчество есть часть серии пророчеств, которые обращены к Ахазу. Они записаны в главах 7 по 12. Вы помните, что первая глава книги пророка Исаии – это вводная глава. Со 2 по 5 главы – это пророчество израильскому народу, прежде всего Иудеи. 6 глава – это призвание Исаии на пророческое служение. 7 по 12 главы – это большое пророчество, обращенное к Ахазу. Давайте помнить, что Ахаз был царем неправедным. Это важно принимать во внимание, ну, потому что пророчество-то звучит, но во многом оно для нас. Ахаз не готов это пророчество услышать. И вот первые 4 стиха 8 главы – это предсказание рождения сына, который станет знамением. Первый стих. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шелал Хаш Баз». Давайте здесь на минутку остановимся и еще раз обратим внимание на эти слова, которые здесь звучат. Слова эти станут именем второго сына пророка Исаии. Если вам показалось сложным имя его первого сына, о котором мы говорили пару встреч назад, то тут все гораздо сложнее. Хотелось бы вам называться таким именем всю жизнь? Я думаю, что нет. Как считаете, почему сыновьям Исаии были даны такие необычные имена? Кстати, такое бывало, и бывало неоднократно в истории Израиля. Имена давались для того, чтобы напоминать о чем-то, причем не только носителям этих имен, но и окружающим людям. Чтобы понять, зачем сыновьям Исаии были даны такие имена, прочтем 18 стих 8 главы. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». «Я и дети, как указание и предзнаменование». То есть это знамение, это указание. И имена также являются частью этого указания. Фраза, которая записана в первом стихе, которую нужно было сначала написать на свитке, а потом она должна была стать именем сына Исаии, означает буквально следующее. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Я думаю, что люди того времени также сначала замирали в нерешительности, услышав такое имя. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Скорее всего, это имя имело следующее значение. Если Господь не с вами, если вы отвернулись от Господа, то да, спешит грабеж, ускоряет добыча. Напомню, что дано это пророчество было стране, в которой на престоле находился безбожный человек. И так Исаия должен был взять свиток, написать на нем вот эти слова и повесить все это в людном месте. Бог хотел написать это так, чтобы каждый человек, живущий в Южном царстве, смог прочесть и понять написанное. Вы помните, мы уже говорили про первого сына Исаии. Его имя указывало на остаток. И так было понятно, что Бог оставляет в Израиле определенный остаток. Но и второй сын также был указанием для всего израильского народа. Мы читаем об этом дальше. Второй стих. «Я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбаз. Исаия берет с собой свидетелей, у каждого из них говорящее имя. Урия буквально значит «Яхве – мой свет» или «Господь – свет мой». Захария буквально значит «Яхве помнит». Варахия, да, Захария был сыном Варахии. Так вот, Варахия буквально означает «Яхве благословит». Итак, это на самом деле интереснейшая компания. Каждый из этих людей несет часть Божьего свидетельства. Каждый из них свидетельствует о какой-то части Божьего характера. Урия напоминает о том, что Яхве для нас свет. Это во времена-то, когда Ахаз отворачивается от Бога и когда кажется, что мир заполняет тьма. Захария говорит, Яхве помнит. Это в то-то время, когда кажется, что Бог забыл свой народ. Варахия напоминает нам о том, что Яхве благословит. И произойдет все это даже в то время, когда ускоряется грабеж. Произойдет это в то время, когда все будет очень и очень тяжело. И мы можем помнить также о том, что и в это время остается Божий остаток. Иногда считают, что пророки просто говорили. Нет, друзья, читая книги пророков, мы будем видеть и их дела. В каждом деле Исаии некое слово для Божьего народа. Каждое дело, таким образом, это притча не просто рассказанная, но и проиллюстрированная, разыгранная буквально в ролях. Вспомните, пожалуйста, притчи Иисуса Христа. Почему так легко делать короткие спектакли, делать сценки по этим притчам? Почему все, например, так или иначе делают сценки про доброго самарянина? Да потому что роли буквально расписаны. Потому что все видно в действии. Даже когда Спаситель говорит, вышел сеятель сеять, скорее всего, перед ним, перед его глазами, находится реальный сеятель. И он просто показывает ученикам, вот смотрите, вышел сеятель сеять, и падает семя. Иисус комментирует то, что происходит. И он переносит эти события, которые происходят в материальном мире, на духовный мир, на духовную почву. Иисус не просто рассказывал, но и показывал. Он делал, он совершал. Но в конце концов, мы спасаемся не его рассказом, а его делом, его смертью за нас на Голгофском кресте. Люди склонны слушать слово, когда они могут еще и посмотреть. Именно поэтому мы так легко подсаживаемся на телевизор. Зачастую человек может долго смотреть по телевизору какую-нибудь чушь, которая не просто не помогает ему, а и мешает, разрушает его. Почему? Потому что мы так устроены. Иисус рассказывает свои притчи именно таким образом, и пророки пророчествуют именно таким образом, для того, чтобы мы услышали. Не просто через слово, но и через конкретные дела. Третий стих. «И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбаз». То самое имя, которое звучало у нас в первом стихе. А дальше объяснение этого имени, 4 стих. «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Знаете, был такой лозунг. Лозунг страшный. Звучал он «грабь награбленная». Это не в 20 веке придумали, и даже не в 19. Это было уже тогда. Бог говорит, да, эти северяне и те сирийцы, с которыми они вступили в союз, грабители. Этот северный враг кажется серьезным. Но он сам будет ограблен, он сам будет пленен. Придет Ассирия, которая, собственно, нападет на Северное царство. Кстати, по этой причине, не только по этой, но и по этой тоже, пророчество Исаии относилось, конечно, не только к южной части, к Иудее, но и к северной тоже. Читатель в северной части, в Израиле, мог понять, что страна, которая воспринимает себя сильной и благоденствующей, также подчинена Богу и также будет разорена. Для Ахаза, как мне кажется, здесь было все это не очень приятно. Ахазу было бы приятно узнать, что северяне будут поражены, побеждены, потому что Ахаз – великий тактик или великий стратег. Однако выясняется, что это поражение будет нанесено никак не тактическими или стратегическими решениями Ахаза. Поражение будет нанесено северянам по суверенной благодати Господа Бога. То есть Ахазу во всей этой истории хвастаться нечем. Ему бы на Бога уповать. Он отказывается. Но это его выбор. Об этом выборе и его последствиях мы с вами также будем говорить. А пока читаем дальше, с 5 по 7 стихи 8 главы книги пророка Исаии. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды, реки бурные и большие, царя Ассирийского, со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих». Перед нами поразительный контраст. Смотрите, с одной стороны Силоам – это воды тихие и мирные. С другой стороны – воды бурные, которые описываются в 7 стихе. С водами бурными проще. Это Тигр и Евфрат, большие реки, которые протекали, собственно, там, где находилась Ассирия. И военное вторжение всегда так или иначе ассоциировалось с водами. Воды, море, особенно бурные воды, это, конечно, враг. Но с другой стороны, воды Силоама. Само слово Силоам значит посланный. Евфрат приходит как потоп, когда его не ждут. Силоам же, как ручей. Евфрат – образ суда. Ну, а Бог дал Слово Свое. Он послал нам Слово Свое. Написанное Слово, Священное Писание, живое Слово Иисуса Христа. Он послал Слово, которое мы можем принять. Знаете, сегодня трансляции или чтение Божьего Слова порой тонут в потоке других сообщений. Новости, развлекательные программы. Однако Слово Божие остается как ручеек, и это ручей живой воды. Если вы прислушиваетесь, то вы услышите Божий голос, как голос ручейка. Он течет между двумя горами. С одной стороны гора Синай, с другой же стороны, гора Мурия. Между этими горами и находится Силоам. Синай указывает на закон. Мурия же – это та гора, на которой Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. И та гора, на которой Соломон, по указанию Божию, данному через Давида, построил храм. И там же, в конце той же горной гряды, находится Голгофа, гора, где был распят Иисус. Гора, где Спаситель отдал самого себя. Бог пощадил Исаака, сына Авраама. Но он не пощадил сына своего, а отдал его за нас. Бог провозглашает благодать человеку, который приходит в купальню Силоам, который приходит к этому великому потоку. Да, этот поток не шумит, как большие воды, однако его звук Его влага меняют сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 8 стих. «И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев его будет во всю широту земли твоей». Эммануил. Да, Бог позволил ассирийцам занять обетованную землю. Однако Бог так и не пустил ассирийцев в Иерусалим. И с одной стороны, это воды неприятельские, которые разливаются по всей земле. С другой стороны, это Божья защита. Кругом вода, кругом неприятель, кругом льется кровь. Но даже в этом случае, даже в этой ситуации, Эммануил, Эммануэль, даже в этой ситуации есть Бог, к которому можно прийти. И остаток Израиля прибегает к Богу. А дальше предупреждение, 9 стих. «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите». Это предупреждение, причем многократное предупреждение для народов, которые идут против Бога. С 13 по 34 главы будут суды над разными народами. И подавляющая часть этих пророчеств исполнилась. Мы с вами видим исполнившиеся пророчества и убеждаемся и в Божьем величии, и в верности того, что Бог говорит через своих пророков. Сегодня народы также не стремятся к Божьей мудрости. Они не стремятся к Божьей праведности. Но Бог возобладает. Он говорит: вооружайся. Если хочешь, вооружайся. Но помни, что и этому придет конец. Читаем дальше, 10 стих. «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог». В 8 стихе мы это видели как имя, Эммануэль. Здесь же, как перевод, «с нами Бог». Смысл, однако, в том же самом. Кстати, во многом именно вот это повторение имени Эммануэль заставляет многих исследователей считать, что 7 глава 14 стих исполнились частично во втором сыне Исаии. Ну а полное исполнение даже в этом случае, даже в этой интерпретации, полное исполнение в Иисусе Христе. 11 стих. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Иудейский народ смотрит на север, а нужно было смотреть вверх. Жителям Иудеи не нужно было бояться этого Северного Союза, и уж тем более не нужно было искать себе другого союзника. Кстати, потом они именно этим будут заниматься. Они нашли себе Египет, попытаются они выстроить союз с Египтом. Из этого ничего не получится. Более того, это окажется даже вредным. Бог, и только Бог мог стать их спасителем. И вот тут перед народом очень важный выбор. Либо Бог спаситель, либо Бог их противник. Потому что уже здесь мы начинаем читать о том, что будет с народами, для которых Бог противник. Тот же самый выбор есть у нас и сегодня. Либо Бог наш спаситель, либо Бог наш противник. 14 стих. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Те из вас, кто читает Новый Завет, а я думаю, многие из вас читают Новый Завет, мы с вами вместе читали Новый Завет и продолжаем его читать и в этих программах тоже, я думаю, вы сразу вспомнили некоторые новозаветные фрагменты. Он есть камень, пренебреженный вами, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит Петр. Апостол Павел в первом послании Коринфской церкви говорит о том же. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, или буквально камень преткновения, или скандал. А для эллинов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Вот такая вот история. Камень, отвергнутый строителями. Об этом будет говорить Петр, об этом будет говорить апостол Павел, об этом говорит и сам Спаситель. Это вопрос выбора. Выбор стоял тогда, а выбор стоит и сейчас. Либо Бог ваш Спаситель, либо Бог ваш враг. Вот другого не дано. Кромвель когда-то говорил: «Я знаю, что если боишься Бога, тебе уже некого больше бояться». Опять это вопрос выбора. К кому вы будете прилепляться? Кого вы будете бояться? Кстати, порою, как мне кажется, мы недостаточно об этом говорим, мы недостаточно это объясняем людям, мы недостаточно убеждаем. Апостол Петр пишет: «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Мы порой этого не делаем. Если бы делали, то люди, которые сегодня по воскресеньям спят подольше или едут на дачу на шашлыки или стригут и косят траву, а эти люди были бы в церкви, эти люди были бы в Доме Божьем. Это наша недоделка. Это во многом наша проблема, наша недоработка сегодня. Читаем дальше, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Сегодня оккультизм снова набирает обороты. Все больше и больше людей, которые считают это нормальным. А Бог запрещает всякий оккультизм. Даже христиане порою начинают заниматься оккультными практиками. Держитесь от этого подальше. Это опасно и для вас, и для окружающих. Кстати, если вы считаете, что никаких бесов и демонических сил не существует, то вы жестоко ошибаетесь. Концовка этой главы говорит о непослушании, которое приводит к духовному омертвению. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма. И будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Мы еще вернемся к этой мысли. Я хочу в заключение еще раз прочесть. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.